Слава Богу, братья и сестры. Наш Бог есть Бог великий. И хотелось бы, уже служение так началось, да? Мы говорим сегодня о великом Боге, который в свое время каждого из нас нашел, коснулся, призвал. И мы сегодня на этом месте только благодаря тому, что Его отношение к нам оказалось с любовью, милостью, терпением. И Он не посмотрел на многое то, что где мы были, как и что. На многие, можно сказать, вопросы за и против, но Его рука милующая, она была обращена каждому из нас. Хотелось бы, знаете, поговорить чуть-чуть, как мне положилось почему-то говорить за милость Божью к нас. Я думаю, каждый из вас мог бы выйти на это место и рассказать очень много историй. Хотелось бы просто напомнить те места, те примеры из Библии. А все сидящие в зале могут просто повспоминать в жизни своей, сколько Бог милости явил, сколько Он руку протянул, как Он выходил навстречу, когда это нужно было. Часто мы замечаем такое, что Бог выходит именно в самый последний момент навстречу. Может, тебе кажется, что ничего не решается, ничего не происходит. И вот когда уже этот момент настает, решающий, да, и мы могли замечать в своей жизни, что именно в тот момент вступает Господь, в тот момент Господь ложит свою милость, в тот момент Господь делает невероятно. Братья и сестры, первое место Писания, Исаия, 54 глава, 10 стих, очень сильное место, оно меня очень сильно коснулось. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Так первое место говорит о том, что со стороны Бога нету проблем. Со стороны Бога все ясно, четко. Бог сказал: «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Знаете, братья и сестры, как очень приятно слышать, да, такие слова в свое это, что Бог тебя утверждает и обещает, и говорит тебе: послушай, даже если холмы, горы, все это сдвинется, милость не отступит от тебя. Даже если завет мира, он не поколеблется, говорит милующий тебя Бог. Завет мира, он не поколеблется. И вот такой у нас Бог. Хотелось бы продолжить это и прочитать Ефесянам 2 глава 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». Итак, мы открываем такую небольшую, знаете, можно сказать, истину, что у Бога очень много милости. Бог написано «богатый». Это значит, что у Него в избытке вот этого, эта милость у Него в избытке. Мы знаем, каждый из нас человек, вот у каждого есть свои плюсы и свои минусы, и хорошие качества, есть плохие качества. И порою мы можем посмотреть на какого-то человека и сказать: вот этот человек добрый. Почему? Потому что он там, в тех и тех моментах, он показал эту доброту и проявил это добро. И теперь мы пришли к моменту, когда Бог, написано, богатый милостью. Мы знаем, что у Бога столько милости, что хватило на всю эту землю, на всех живущих на этой земле. И еще Он готов давать и давать эту милость, потому что у Него неиссякаемый запас этой милости. Вот такой у нас Бог. Хотелось бы дальше прочитать плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, в душе ищущая Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения Его». По милости Господа мы не исчезли. Итак, Писание говорит о том, что мы все, да, немало согрешаем, и другое есть место, да, очень сильно говорящее о наших грехах, что все мы в грехах рождаемся. И казалось бы,
Все Писание, оно пропитано тем, что вот мы недостойны сами по себе, по своей природе грешной, мы вообще недостойны. И это место говорит о том, что Господь, по милости мы не исчезли, и милосердие Его не истощилось. Оно говорит о том, что при том, что мы вот такие, при том, даже когда мы уверуем в Бога, часто мы можем замечать в себе, что нам часто необходима Его милость в жизни. В тех иных вопросах мы порой не дотягиваем и часто обращаемся к Богу и говорим: «Господи, помилуй, Господи, благослови, помилуй». Да? Потому что мы знаем, что у Бога неиссякаемый запас этой милости. Мы знаем, что если только Он скажет слово, это случится в нашей жизни. Только Ему стоит обратить внимание на твою или мою проблему, или нужду, или какой-то вопрос, и все будет решаемо очень просто. И мы вот такому Богу служим. Матфея 9:13. Мы подходим сейчас к такому моменту. Хотелось бы, есть две Матфея в двух местах, это говорится, в 12 главе и в 9. Первое место это 9:13. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников в покаяние». Итак, теперь с нашей стороны. Мы читали, очень много мест сейчас было, да, которые с Божьей стороны неиссякаемые запасы милости. Господь обещает в Исаии, что Он да, что завет этот не поколеблется с Его стороны, что Он будет миловать тебя и миловать. Теперь с нашей стороны мы можем много примеров взять, когда Христос пришел на землю и об этой милости. Итак, вот это место, когда научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Порой нам, людям, надо научиться этому, потому что мы часто свои хорошие стороны, хорошие качества жизни выставляем и думаем, что так должно быть у всех. И когда мы так рассуждаем, то все остальные люди в некоторых моментах могут не дотягивать до наших каких-то высот или наших каких-то взглядов. И когда эти люди не дотягивают, мы видим, фарисеи построили себе определенные учения. Со стороны можно сказать, оно и неплохое. Можно сказать, что в этом ничего такого нету. Это в этом месте Христос говорит, что они его укоряли за то, что он ест с мытарями и грешниками. Простой такой момент. Не вкладывалось им в глаза, что святой Божий Сын, непорочный человек, он может находиться в обществе людей, которые грешные, которые нуждаются в... просто с которыми даже они и не сидели в то время. И вот эти люди приходят к Христу и укоряют Его за это, и говорят: «Послушай, как ты можешь так делать? Почему ты так делаешь?» И Христос говорит вот эти слова им: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы».» Также Матфей выделяет этот момент в другом месте, это 12 глава, оно идет с 1 стиха, тоже к Нему приходили, за то, что его ученики ходили засеянными полями и немытыми руками срывали и ели. И вот тоже завязался такой диалог. И в 6 стихе, я прочитаю 6 стиха. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». И порой вот эти взгляды людей, которые остались, и Христос им приводит такие моменты, говорит: «Послушайте, когда Давид взалкал», это в 12 главе, да, «когда Давид взалкал, он зашел в храм и ел хлебы предложения, которых не должно никому было есть». И Христос это привел, что, говорит, здесь сейчас находится тот, который больше субботы и того, что вы сейчас говорите. И он тоже говорит вот эти слова: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы».» И порой мы можем с этого сделать вывод, с двух мест. Порой мы можем поставить себе определенные рамки, определенные какие-то законы и постановления. И приходит Христос в тот момент, когда у людей, казалось бы, все настолько, они с грешниками не сидят, ну что в этом плохого? Они в общество то не заходят вообще. Грешники так и погибают там, святые отдельно, грешники отдельно. Они держатся постановлений, там руки помыли перед едой. Да? Ну, что здесь плохого? Но Христос говорит, вы бы не осудили невиновных. Но вот это учение не позволяет людям, просто большинству людей, которые, допустим, в каких-то моментах не дотягивают этих идеалов поставленных, они не позволяют им приходить к Богу и спасаться. И Христос обращает внимание на то, что говорит, здесь сейчас находится тот, кто больше храма. Это то место, когда с ними общался Христос, это было сравнительное место, как святое святых, когда Бог общался лично с людьми. Тогда среди них уже был сам Бог, присутствовал. И вот такой момент, они этого не понимали, они этого не узнали. И Христос два раза говорит, если научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». И я так задумался в своей жизни, ладно, с Божьей стороны, мы все уверены, Он со своей стороны завета не нарушит. Он со своей стороны то, что обещал, Он исполнит. Это «дай аминь». Теперь с моей стороны, знаю ли я, что такое «милости хочу, а не жертвы»? Знаю ли я вот в жизни, сталкиваясь с христианами или с мирскими людьми, или на работах, или в церкви, с определенными вопросами, и поступаю ли я так, как хотел, чтобы я поступил, чтобы поступил как Христос? Хотелось бы читать дальше, и Евреям 4:16 говорит, хотя давайте с примеров начнем, Луки 10:30. Христос предлагает тоже, определенный человек подошел к Христу, задавать начал вопросы, и Христос предлагает ему притчу, и сам же этот человек в конце отвечает на свой же вопрос. На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогой и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержителю гостиницы и сказал ему, позаботьтесь о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойнику? Он сказал ему, оказавший ему милость. Итак, Христос предложил определенную такую притчу, очень простую. Почему-то Христос, опять-таки, там, скорее всего, было это общество элиты, саддукеев, фарисеев, которые считали себя очень духовными, поэтому Христос и приводит в пример левитов, священников, которые проходят мимо. Мимо людей, которые часто мы замечаем какие-то уже по факту моменты, по факту, да, грехи, но не обращаем внимания на то, что внутри было. И порой вот этой доброты не хватает у христиан, находясь еще в церкви, то есть отношение в церкви бывает такое, что человек, он выпал, и люди даже некоторые этому радуются. Человек, он ослабел, упал, и никто об этом даже не заметил. И порой, знаете, братья и сестры, здесь говорится просто о прямом таком, когда напали, избили и отобрали. И человек уже беспомощный, немощный. И вот элита прошла, все духовенство прошло почему-то мимо. Почему-то в глазах Христа, оно в принципе так, он склонно говорит о фарисеях, о того времени служителях, как они думали Богу. И я однажды, меня в Харькове тогда позвали одни братья поехать на детский лагерь для неверующих. Школа разрешила в тот момент сделать детям детский лагерь неверующим, мирским. Все учителя были с церкви. И вот мы, меня пригласили тоже туда, и мы поехали делать эту программу для этих детей. Я помню, мы все приехали, был, как здесь написано, был там и служитель, и левит был. И все, кстати, так оказалось, что служители были в одной машине, те, которые поют, были в другой машине, а братья, которых пригласили, они были в третьей машине. И произошел такой случай, мы уже все сделали, провели эту программу, и ехать, возвращаться назад, я помню, мы начинаем выезжать, и как раз с тремя машинами выезжаем, и первый ехал служитель, второй левит, а третий просто машина, у нас брат один был за рулем. И я сразу скажу, я не знаю, как бы я поступил в той ситуации, если бы я был за рулем, но когда мы проезжали пост один железнодорожный, то там лежал возле него просто в крови весь какой-то мужчина лет 30, может 35, и просто лежал, видно, избили, или я не знаю, что-то, что с ним случилось, но весь в крови, голова вся в крови, в общем, в очень ужасном состоянии. И мы наблюдаем картину. Проезжает первый служитель, поехал. Проезжает второй левит, проезжает, поехал. И брат, который у нас за рулем в машине был, поворачивается к нам, говорит: «Братья, говорит, вы не против, если мы остановимся, и вы никуда не спешите, если мы остановимся и поможем этому человеку?» И получилось так, что полная машина была, некуда его было и ложить, и братья сказали: «Не против». И они, этот брат перевязал ему раны, спросил, где он живет, он пришел в себя, спросил, где он живет, что с ним случилось. И он все рассказал, так и так, такая ситуация в жизни. И говорит: «Где ты живешь?» А ехать к нему домой еще полчаса было примерно. И там такой район неблагополучный еще был. И я помню, тот брат говорит: «Братья, вы можете меня здесь подождать? Я поеду, его отвезу». Я просто запомнил эту историю, не знаю, всю жизнь, наверное, буду эту историю помнить. Порой мы можем ехать на труд Божий, делать какие-то великие дела, проводить собрания, там, прям мега какие-то, а просто элементарного не замечать. И порой Христос приходит, и Христос именно обращает на то, которое в наших глазах, оно ничтожное. Оно ничего. Ты просто проехал и не заметил даже, что такое оно было. Но порой Бог приходит и обращает внимание на то, что вот почему Христос привел эту притчу. Скорее всего, был такой случай, когда, может, даже это был случай в общая картина, даже в церкви. И порой мы, как люди, мы не можем вместить того, да. Ну как, это мелочи, что там, оно все нормально, все в порядке. Но Бог именно почему-то обращает на это внимание. И я помню, у меня сразу вот эта притча тогда в голове всплыла. Я сразу понял, что ты можешь быть кем угодно, ты можешь называться кем угодно, ты можешь думать, ты можешь быть служителем, епископом, кем угодно, какой угодно статус иметь. Но если ты, как Христос говорит, ты проходишь мимо везде, ты не отображаешь, получается, Его. Потому что ты пользуешься в своей жизни Его милостью. Вся твоя жизнь состоит с Его милости. Мы об этом читали выше. А к другим у тебя есть важнее, у тебя есть свои постановления, у тебя есть свои правила жизненные. И вот эти правила порой часто важнее людей, получается. Хотел бы прочитать еще кратко Даниила 6:10. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Итак, еще одна история говорит о том, что Даниил, он понимал состояние. Мы сейчас читаем о этом человеке, Он очень много откровений пережил от Бога. Он много очень оставил на страниц Писания этих истин, которые Бог ему открывал. И вот этот человек, написано, что он делал в своей жизни. Он говорит, преклонял колени и молился, и просил милости постоянно. Для нас это пусть будет как пример, потому что мы знаем, что вся его жизнь потом, когда даже кинули его в этот ров, и мы видим, эта милость, она пришла от Бога. Другой вопрос, что если бы Даниил этого не делал, что бы, если бы Даниил таким не был? Не зря Бог оставил этот пример, и говорится о том, что он именно просил той милости. Милость, если посмотреть просто даже значение слов, это хорошее отношение к людям. Это такое снисходительное, доброе отношение к тому даже, который, может, этого и не заслуживает. Это называется милость. Это доброе отношение. И вот порой мы можем сказать, что наш Бог есть Бог добрый, потому что Он к нам добр, Он нас слышит, Он нам отвечает. Но порой, когда приходит момент, если бы вы знали и научились, что значит милость и хочу, а не жертвы, и порой сложно, да, в своей жизни, на каком бы ты уровне ни находился, оно порой тяжело это делать, совершать, потому что просить и пользоваться Божьей милостью очень просто, а вот обращать милость к другому – это сложно. И Евреям 4:16 говорит так: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Итак, братья и сестры, чтобы обрести милость, надо приступать к престолу благодати. Просто так милость, она не получается в жизни. Мы видим, что когда Даниил молился и приходил в то состояние присутствия Божия, он обретал эту милость, он обретал это состояние, в котором Господь... И хотелось бы зачитать еще раз с того, с чего я начал. Исаия 54:10. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Да поможет каждому из нас Бог в нашей жизни, чтобы мы поступали, как хотим, чтобы к нам поступали. Да? И мы знаем, что наша жизнь напрямую вся зависит от Бога. И вся жизнь наша состоит из милостей Божьих. Это незаслуженное доброе даяние в нашу жизнь, которое Он дает. И все это от Него, и все это Он делает. То да поможет нам Бог в наших жизнях тоже принять это во внимание, что мы тоже должны так же поступать. Христос не зря спрашивает и говорит тем, допустим, фарисеям и саддукеям, Он говорит, если бы вы знали, что значит, обратите на это внимание, то есть порассуждайте над этим. Я так для себя взял, потому что оно меня коснулось, и я сразу первое, что к себе, а я такой или нет? Я так же поступаю. И порой некоторые моменты замечаешь, да, ты настроил себе каких-то правил в жизни, может, даже они хорошие, может, там ничего такого нет. Фарисеи, саддукеи со стороны ничего плохого такого не говорили, но оно вредило. И оно полагало просто преткновение людям приходить. И порой да поможет нам Бог, чтобы мы в нашей жизни были теми людьми. Бог, мы просим у Бога милости, Он нам дает. И она как-то проявляется с любовью, с заботой. Также, чтобы и мы были теми людьми, которые к окружающим относимся с милостью и проявляли заботу. Аминь. Давайте помолимся.